Но там, где конические разрывы пули 20 века оказались бессильными, приходилось полагаться на отравленные стрелы дикарей, вымоченные в настое страфанта и смазанные трупным ядом. Такие стрелы бесполезны на охоте, ибо кровообращение у доисторических чудовищ настолько вяло, что они обычно успевают настичь и растерзать свою жертву до того, как почувствуют действие яда. Но теперь положение было иное. Как только наши преследователи очутились у каменных ступеней, ведущих в пещеры, из каждой расщелины в горном кряже со свистом полетели стрелы. Жабы обросли ими как перьями, но, по-видимому, в первые минуты боль не ощущалась, так как они продолжали в бессильной ярости карабкаться вверх по ступенькам, не желая упускать добычу. Они с трудом одолевали несколько ярдов и тотчас срывались вниз. Но вот яд начал действовать. Один зверь глухо заревел и уткнулся плоской головой в землю. Второй пронзительно взвыл, сделал несколько нелепых прыжков, потом в корчах повалился рядом с первым и вскоре тоже затих. Тогда индейцы толпой высыпали из пещер и с ликующими криками закружились вокруг трупов, торжествуя победу над двумя опаснейшими врагами. Есть это мясо было нельзя, так как яд продолжал действовать, и индейцы в ту же ночь разрезали обе туши на куски и отнесли их в лес, чтобы не заражать здесь воздух. Около пещер остались только два огромных сердца, каждое величиной с подушку. Они жили самостоятельной жизнью, медленно и ритмично сокращаясь и расширяясь. И эта омерзительная пульсация продолжалась день-другой и затихла только на третьи сутки. Когда-нибудь у меня будет настоящий стол, а не заменяющий его консервная банка, и лучшие письменные принадлежности, чем огрызок карандаша и один-единственный истрепанный блокнот, я подробно опишу индейцев племени Аккала, опишу нашу жизнь среди них и волшебную страну Мэп-Уайта, мало-помалу открывавшую перед нами свои чудеса. Память не изменит мне. Наряду с первыми впечатлениями детства, в ней до конца дней моих сохранится каждая минута, каждый час, проведенный нами на плато, и ничто другое не вытеснит этих воспоминаний. Придет время, и я опишу ту чудесную лунную ночь на Центральном озере, когда индейцы выловили сетью чуть не перевернувшего наш челн молодого ихтиозавра, существо, похожее не то на тюленя, не то на рыбу с тремя глазами, причем третий глаз сидел у него на темени, а другие два были защищены костяными пластинками. В ту же ночь зеленая водяная змея стрелой метнулась к нам из тростниковых зарослей, оплела своими кольцами рулевого в лодке Челленджера и скрылась с ним под водой. Я не забуду рассказать и о том диковинном белом существе. Мы и по сей день не знаем, что это было. Присмыкающаяся или зверь, которая обитала в гнилом болоте восточнее Центрального озера и по ночам сновала среди кустов, излучая слабый фосфорический блеск. Индейцы так боялись его, что даже близко не подходили к тому болоту. А мы дважды были там, видели этого зверя издали, но не могли пробраться к нему через топи. Скажу только, что величиной оно больше коровы и распространяет вокруг себя неприятный мускусный запах. В моих будущих записях вы встретите также упоминание о гигантской быстроногой птице, от которой Челленджеру пришлось удирать однажды под защиту скал. Она много выше страуса, и безобразная голова сидит у нее на длинной голой шее. Когда Челленджер карабкался вверх по камням, она одним ударом своего свирепого изогнутого клюва, как долотом, сорвала ему каблук. Но на этот раз современное оружие не посрамило себя. Огромный фараракас, 12 футов ростом, ликующий профессор, не успев отдышаться как следует, уже сообщил нам его название, повалился на землю, сраженный пулей лорда Джона, и судорожно забил ногами, взметая тучу перьев и не сводя с нас сверкающих яростным огнем желтых глаз. Как бы мне хотелось дожить до того дня, когда эта свирепая приплюснутая голова найдет свое место среди других трофеев, украшающих кабинет в Олбани. Под конец надо будет обязательно упомянуть и о таксодоне, исполинской морской свинке ростом в 10 футов с выступающими вперед острыми зубами, которую мы подстрелили как-то на рассвете у водопоя. Со временем я расскажу обо всем этом более подробно и наряду с нашими приключениями любовно опишу чудесные летние вечера, когда мы четверо мирно лежали где-нибудь на лесной опушке среди неведомых нам ярких цветов и, глядя вверх сквозь отягченные сочными плодами ветки деревьев, дивились причудливым птицам, пролетавшим в высокой синеве неба. Потом переводили взгляд в густую траву и наблюдали за странными существами, которые выползали из своих норок поглазеть на нас. Опишу долгие лунные ночи, когда мы выплывали в челнах на середину озера и с невольным страхом смотрели на его сверкающую гладь. Вот нечто фантастическое взметнулось над водой, пустив по ней широкие круги. Вот темная глубина озарилась зеленоватым светом, отмечающим путь нового, неведомого нам существа. Я запомню эти картины во всех подробностях, и когда-нибудь моя память и мое перо отдадут им должное. Но вы, наверное, спросите, как можно было заниматься такими наблюдениями, когда нам следовало и день, и ночь искать способы вернуться в цивилизованный мир? Отвечу вам, что мы все ломали над этим голову, но тщетно. Выяснилось только одно: на помощь индейцев рассчитывать не приходится. Они были нашими друзьями и относились к нам чуть ли не с рабской преданностью, но как только мы заикались о помощи, о том, чтобы перетащить к обрыву какую-нибудь длинную доску или сплести канат из кожаных ремней или лиан, нас сразу же осаживали мягким, но решительным отказом. Индейцы улыбались, подмигивали нам, качали головой, и дальше этого дела не шло. Старый вождь и тот не сдавался, и лишь сын его Маретас грустно поглядывал на белых людей и знаками выражал им свое искреннее сочувствие. После битвы с обезьянами индейцы смотрели на нас, как на сверхчеловеков, несущих залог победы в своих таинственных, изрыгающих смерть трубках, и думали, что пока мы с ними, счастье им не изменит. Нам предлагали обзавестись краснокожими женами и собственными пещерами, лишь бы мы согласились забыть свой народ и навсегда остались на плато. Пока все обходилось тихо и мирно, но мы знали, что наши планы следует хранить в тайне, так как, прознав о них, индейцы могли задержать нас у себя силой. Несмотря на возможность встречи с динозаврами, впрочем, опасность эта была не столь уж велика, ибо, как говорилось выше, они охотятся главным образом по ночам, за последние 3 недели я дважды ходил в наш старый лагерь проведать Самбо, который по-прежнему оставался на своем посту у подножия горного кряжа. Мои глаза жадно скользили по необъятной равнине в надежде, что оттуда к нам придет долгожданная помощь. Но поросшие кактусами просторы были безлюдны, и вплоть до виднеющейся вдали стены бамбуковых зарослей ничто не нарушало их однообразие.
«Они скоро придут, мистер Мелоун. Подождите еще неделю. Индейцы придут с канатами и снимут вас оттуда», — так подбадривал меня наш чудесный Самбо.